Проект X. Начало апреля 1945 года. Пожилая японская вдова чувствует, как земля под ногами переворачивается, и выбегает из своего бумажного домика, думая, что началось землетрясение. Домик стоит на острове Кюсю, у моря. Она видит на горизонте черный корабль в ореоле собственного восходящего солнца. При каждом залпе он весь на мгновение окутывается алым огнем. Первая ее мысль — «Ямато», самый большой линкор в мире, растаявший за горизонтом несколько дней назад, вернулся с победой и салютует. Однако это американский линкор, он обстреливает порт, из которого вышел «Ямато», и земля корчится, словно силясь исторгнуть рвоту. До сего момента японка свято верила, что вооруженные силы ее страны сокрушают американцев, китайцев, голландцев и англичан по всему миру. Видимо, это какой-то самоубийственный прорыв американцев. Однако черный корабль остается на горизонте весь день, осыпая священную землю тоннами и тоннами динамита. Ни один самолет его не бомбит, ни одна подводная лодка не взрывает его торпедой. Паттон беспардонно форсировал Рейн, обскакав Монтгомери, который тщательно готовился сделать это первым. Немецкая подводная лодка У-234 идет Атлантическим океаном к мысу Доброй Надежды. На ее борту 10 контейнеров с 1200 фунтами окиси урана. Уран ждут в Токио для предварительных экспериментов по созданию новой, исключительно мощной бомбы. Генерал Кёртис Лемей летает до опасного низко над японскими городами, осыпая их зажигательными снарядами. Четверть Токио в руинах. Здесь погибли 83 тысячи человек, и это не считая аналогичных налетов на Осаку, Нагое и Кобе. В ночь после налета на Осаку американские морпехи водрузили знамя над Иводзимой, и эта фотография обошла все газеты. За считанные дни Красная армия, ныне самая сокрушительная сила на Земле, захватила Вену и нефтяные месторождения Венгрии. Советский Союз объявил, что не будет продлевать с Японией пакт о ненападении. Бои за Окинаву идут с невиданным ожесточением. Японцы бросили против американского флота все свои силы. Ямато вышел в море, ощетинясь 18-дюймовыми орудиями и неся запас топлива только в одну сторону. Однако американские криптоаналитики перехватили и расшифровали приказы. Величайший линкор мира потопили, и с ним 2500 человек. Теперь американцам противостоят хризантемы на воде, тучи летчиков-камикадзе, человека-бомб, человека-торпед, начиненных взрывчаткой катеров. К изумлению и досаде немецкого командования, японское правительство попросило, чтобы в случае утраты всех европейских военно-морских баз Кригсмарине получил приказ действовать совместно с японцами на Дальнем Востоке. Радиограмма была зашифрована кодом Индиго, ее перехватили и прочли страны-союзницы. В Англии доктор Алан Матисон Тьюринг, считая, что война практически закончена, давно переключился с секретной телефонии на создание думающих машин. Последние 5 месяцев, с тех пор, как в Блэчли Парк доставили колосс Марк II, он работал с действительно программируемой вычислительной машиной. Алан изобрел эти машины задолго до того, как их начали строить, и ему не обязательно трогать железяки. Впрочем, работа с колоссом Марк II помогла четче сформулировать, какой должна быть следующая машина. Алан думает о ней как о послевоенной, но только потому, что он в Европе и меньше Уотерхауза озабочен окончательным разгромом Японии.
«Я работаю над «зарывать и выкапывать», — говорит голос, идущий из маленьких дырочек в бакелитовых наушниках на голове у Лоренса. Голос странно искажен и почти тонет в белом шуме и раздражающем треске.
«Повтори, пожалуйста», — просит Уотерхаус, плотнее прижимая наушники.
«Зарывать и выкапывать», — говорит голос. «Это набор инструкций, которые надо выполнить. Алгоритм, программа.
«Да, прости, я первый раз тебя не услышал. Я тоже над этим работаю», — говорит Уотерхаус.
«У следующей машины будет запоминающее устройство, Лоуренс. Звуковые волны в цилиндрах, наполненных ртутью. Мы украли идею у Джона Уилкинса, основателя Королевского общества, который придумал ее 300 лет назад, только он собирался вместо ртути использовать воздух. Я...» «О, прости, Лоуренс, ты сказал, что тоже над этим работаешь?»
«Я применил электронные лампы».
«Ну что ж, вам, американцам, это годится», — говорит Аллан. «Полагаю, если иметь неограниченные средства, можно сделать систему зарывания и выкапывания из паровозов или чего еще и держать многотысячный штат рабочих, чтобы все это смазывать».
«Насчет ртути идея хорошая», — признает Уотерхаус. «Очень перспективная».
«Так ты правда научился зарывать и выкапывать с помощью электронных ламп?»
«Да, я выкапываю успешнее, чем мы с тобой в ту поездку», — говорит Лоуренс. «Ты нашел те слитки, которые зарыл?»
«Нет», — рассеянно отвечает Аллан. «Они затерялись. Затерялись в шуме бытия».
«Ты знаешь, я только что задал тебе тест Тьюринга», — говорит Лоуренс.
«Прости?»
«Эту дрянь так искажает голос, что не поймешь, ты это или Уинстон Черчилль», — говорит Лоуренс. — Единственный способ убедиться, что это ты, — услышать то, что может сказать только Алан Тьюринг. Алан смеется высоким пронзительным смехом. — Это точно он.
— Проект X ужасен, — говорит Алан. — Далила несравненно лучше. Жаль, что ты не можешь ее увидеть. Или услышать.
Алан в Лондоне, где-то в командном бункере. Лоуренс в Манильском заливе, на острове Корехидор. Их соединяет медная нить, протянутая вдоль всей планеты. Сейчас Мировой океан пересекает множество таких нитей, но лишь особые тянутся в такие помещения, как эти. Они есть в Вашингтоне, Лондоне, Мельбурне, а теперь и на Корехидоре. Лоуренс смотрит через толстое стекло в кабинку механика, где на самом дорогом и точном в мире граммофоне крутится грампластинка. Она тоже самая дорогая в мире. На ней записан псевдослучайный белый шум. Шум электронным образом суммируется с голосом Лоуренса, прежде чем его отправят по проводам. В Лондоне шум, считываемый с такого же граммофона, вычитают из сигнала и результат передают Аллану в наушники. Успех зависит от полной синхронизации граммофонов. Чтобы их синхронизировать, надо передавать этот мерзкий скрежет, несущую волну, вместе с голосовым сигналом. Если все идет хорошо, второй граммофон подстраивается под первый, и они крутятся в унисон. Другими словами, пластинка — тот же одноразовый шифроблокнот. Где-то в Нью-Йорке, в недрах лаборатории Белла, за охраняемыми запертыми дверями техники записывают шлягеры белого шума, штампуют несколько копий, отправляют с курьером в места назначения, а оригиналы уничтожают. Этот разговор вообще не мог бы состояться, если бы пару месяцев назад, когда Лоуренсон еще был на Иглме, английское правительство не попросило Алана оценить криптостойкость проекта X. Он проработал в лабораториях Белла несколько месяцев и дал заключение, что система достаточно надежна. Потом вернулся в Англию и начал разрабатывать еще более надежную систему — Далилу. Как это связано с мертвыми китайскими рабами? Для Лоуренса, который смотрит через стекло на крутящийся диск с белым шумом, связь яснее ясного. Он говорит.
«Когда мы в последний раз беседовали, ты работал над генератором шума к Далиле».
«Да», — рассеянно отвечает Аллан. «Это было давным-давно. Проект зарыт в запоминающем устройстве памяти, и нужно минуты две, чтобы его выкопать».
«Какие алгоритмы ты рассматривал в качестве возможных?»
Еще пятисекундная пауза. Потом Аллан пускается в рассуждение о математических функциях, пригодных для генерации псевдослучайных числовых последовательностей.
Алан учился в хорошей английской закрытой школе, и его речь, как правило, четко структурирована. Вступление, основная мысль и так далее. Псевдослучайные числа. Первое. Предостережение. На самом деле они, разумеется, не случайные, просто такими выглядят. Отсюда псевдо. Второе. Обзор задачи. А. Она кажется простой. Б. В реальности она очень сложна. С. Последствия неудачи. Немцы расшифровывают наши сообщения, миллионы гибнут, человечество порабощено, мир погружается в новое средневековье. Д. Как определить, что последовательность чисел случайна? 1, 2, 3. Список различных статистических тестов на случайность, достоинства и недостатки каждого. 3. Всякая всячина, которую я, Алан Тьюринг, перепробовал. А, Б, С. Перечень разных математических функций, с помощью которых Алан пытался получить случайные числа. Как почти все они позорно провалились. Его недоумение, потом злость, потом отчаяние и, наконец, осторожная уверенность, что один из методов все-таки работает. 4. Выводы. А. Это труднее, чем кажется. Б. Тут нужна осмотрительность. С. С делом можно справиться, если приложить мозги. Д. Оценивая задним числом, это очень интересная математическая задачка, которой надо будет при случае заняться вплотную. Когда Алан заканчивает безупречно структурированный облет удивительного мира псевдослучайности, Лоуренс спрашивает.
«А как насчет зета-функции?»
«Даже не рассматривал ее», — отвечает Алан.
У Лоуренса отвисает челюсть. Его полупрозрачное отражение в стекле наложено на крутящуюся пластинку. Оттерхаус видит на своем лице тень досады. Должно быть что-то вопиюще неслучайное в дзета-функции, если Алан сходу ее отбросил. Но Лоуренс ничего такого не видел. Он знал, что Алан умнее, однако не привык отставать безнадежно.
«Почему? Почему нет?» — мямлит он.
«Из-за Руди!» — гремит Алан. «Мы с тобой и с Руди работали в Принстоне над этой чертовой машиной. Руди знает, что мы можем ее построить. Дзета-функция — первое, что пришло бы ему в голову».
«Ах!» — Лоуренс вздыхает. «Но по всем остальным параметрам она могла бы подойти?»
«Могла бы», — осторожно отвечает Алан. «Не проверял. Ты ведь не думаешь ее использовать?»
Лоуренс рассказывает про счеты. Несмотря на шум и треск, ясно, что Алан ошарашен. Наступает пауза, пока техники на двух концах провода возятся с граммофонами. Когда связь восстанавливается, голос Алана по-прежнему звучит взволнованно.
«Давай расскажу кое-что еще», — говорит Лоуренс.
«Расскажи».
«Ты знаешь, что у японцев уйма шифров, и мы до сих пор взломали не все».
«Да».
«Есть невзломанный шифр, который Центральное бюро зовет аритузой. Используется исключительно редко. Перехвачено всего 30 с чем-то сообщений».
«Корпоративный код?» — спрашивает Алан.
Догадка правдоподобная. До войны каждая крупная японская компания имела свой шифр. Огромные усилия были потрачены на то, чтобы выкрасть кодовые книги или как-нибудь еще расколоть шифр, например, Митсубиси.
«Мы не можем определить, кто их посылает и кому», — говорит Лоуренс. «Судя по данным пеленгации, большая часть сообщений отправлена с подводных лодок. Может быть, с одной, идущей из Европы в Юго-Восточную Азию. Кроме того, радиограммы посылались из Швеции, Лондона, Буэнос-Айреса и Манилы».
«Буэнос-Айреса? Швеции?»
«Да. И поэтому, Алан, я заинтересовался аритузой».
«Ясно».
«По формату сообщения напоминают лазурь рыбу-ёж».
«Криптосистема Руди?»
«Да».
«Кстати, мои поздравления. Молодец».
«Спасибо, Алан. Как ты уже, наверное, слышал, она построена на дзета-функции, той самой, которую ты отмел из опасений, что Руди про нее подумает. Отсюда вопрос.
Не хотел ли Руди с самого начала, чтобы мы взломали лазурь рыбу-ёж?
Да, мысль закрадывается. Но зачем?
Не могу представить. Может быть, старые перехваты дадут какую-нибудь подсказку? Сейчас мой цифровой вычислитель генерирует ретроактивные шифроблокноты, чтобы расшифровать старые перехваты.
Надо будет сделать то же на Колоссе. Пока он занят, расшифровывает немецкие сообщения, — говорит Аллан. Хотя вряд ли Гитлер долго продержится. Как только с ним покончат, я, наверное, загляну в Блэчли и расшифрую перехваты, о которых ты говоришь.
Еще я работаю над аритузой. Подозреваю, это все как-то связано с золотом.
«Почему ты так думаешь?» — спрашивает Талон.
Тут игла граммофона доходит до конца спиральной дорожки и отрывается от пластинки. Время вышло. Лаборатории Белла и правительство стран-союзниц создали проект X не для того, чтобы два математика бесконечно болтали про всякие заумные функции.